Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер! Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся понять, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пасхи, в воскресенье о слепом, и на наступающей неделе. Но поскольку само название воскресенья говорит само за себя, и название это воскресенье получило по тому отрывку из Евангелия от Иоанна, который прозвучит завтра за божественной литургией в храме, поэтому мы неизбежно коснемся этого текста. Но начать мне все-таки хочется с отрывка из Деяний святых апостолов, из 16 главы, стихи с 16 по 34, где тоже говорится об исцелении, но очень, я бы сказала, своеобразным и вызывающим, ну, у меня, по крайней мере, некоторые вопросы. Почему? Потому что речь идет о том, как апостолы исцелили женщину, которая, собственно говоря, пророчествовала и говорила, что вот они святые апостолы, и они посланцы Божьи. А что плохого делала эта женщина? Казалось бы, ничего. Но выяснилось, что говорит она это вполне позитивное сообщение благодаря действию нечистого духа, которого пришлось из нее изгонять, что привело к достаточно неприятной ситуации, поскольку, как оказалось, хозяева, ее работодатели имели постоянный доход именно благодаря тому, что женщина имела вот эту возможность пророчествовать, предрекать будущее, и, по-видимому, вот никого не устраивало то, что она лишилась этого своего дара. Так вот, где же та граница в понимании, что хорошо, что плохо? Потому что вышел Иоанн Предтеча, пророчествовал, все его слушали, и мы до сих пор читаем его пророчество о Иисусе Христе, и это хорошо, и это позитивно. А женщина, которая идет за апостолами и говорит, что они апостолы, это плохо. Как понять?
Ну, вообще, на самом деле, в сегодняшнем евангельском чтении, до которого мы пока еще с вами не добрались, которое у нас впереди, есть интересный такой момент, когда Христа, исцелившего того самого слепорожденного, обвиняют в том, что, ну, что часто с ним бывало, в том, что он, в общем, не от Бога, что он имеет беса и силу бесовскую, соответственно, изгоняет. Это раз. Еще один момент, который я бы хотел здесь уточнить, это то, что в последнем своем разговоре Господь наш Иисус Христос с фарисеями накануне его взятия под стражу и суда, и смерти, он задает им один вопрос. Он задает, не его спрашивает, а он спрашивает. Крещение Иоаннова, вот как раз то, о чем вы, Марина, сейчас только что меня спросили. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? А они сказали, не знаем. Так вот, в сегодняшнем чтении слепой говорит тем самым фарисеям, которые обвиняют его в том, что он там как бы обратился не туда, что Господь как бы не того духа. Они ведь тоже не знали, а он им и говорит, что... Сейчас я буквально прочитаю этот отрывок. Значит, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, это говорят фарисеи. Сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он». А он отверз мне очи. Вот на самом деле ситуация не сильно поменялась со времен евангельских и со времен апостольских. Люди в большинстве своем не знают, откуда тот или иной дар. Не обладают даром, который апостол и евангелист Иоанн Богослов называл даром развлечения духов. И на самом деле действительно таким даром развлечения, вот апостолы этим даром обладали, а обычный человек не обладает, и достаточно часто и обычный священник, возможно, даже архиерей, не всегда обладает подобным даром развлечения духов. И поэтому, как бы, но вместе с тем церковь этим даром обладает. Вот апостолы обладали, они сказали, нет, это нельзя. Это вот, ну, знаете, как пример, если мы так на современную нашу практику все это дело обернем, вот какая-нибудь бабулечка, которая там заговаривает грыжу и лечит рожу, вот, и, соответственно, там что-нибудь там пошепчет она, у нее иконы стоят, она попросит тебя 3 раза «Отче наш» прочитать. Но еще Иоанн Златоуст говорил, бегать подобает таковых. То есть, действительно, вообще, на самом деле, вот то, что называется там прорицательный дух, вообще вся эта атмосфера, вот я сейчас почему-то вспомнил чтение книги «Деяния святых апостолов» на приплавении Пятидесятницы, когда Павел с Варнавой куда-то там зашли, а их приняли за Зевса и Гермеса, его сопровождающего, притащили тельца, и жрец тоже прибежал, и, значит, надели на них венки и собирались принести жертвоприношение. То есть, вот такая чудная атмосфера. Я однажды столкнулся с ней где-то в 90-е годы в глухой деревне российской, когда, значит, все колдуны как будто, и все как будто ходят в храм и причащаются. И здесь же кто-то что-то заговаривает, тут же кто-то, значит, кого-то исцеляет. Тут еще что-то, вот такая вот какая-то, знаете, язычески очень плотная атмосфера, когда уровень присутствия духовного, вообще потустороннего мира в разы или кратно превышает то, что мы обычно наблюдаем в городах. Вот в городах этого всего в принципе нет, в деревнях побольше, а в глухих деревнях, наверное, вот совсем много-много. Вот тогдашний мир, он, наверное, весь представлял из себя такую глухую деревню, где эта плотность духовного мира была велика, и если ты не различал духов, то горе тебе.
Но деяния святых апостолов еще усугубляют драматизм ситуации, поскольку просто скандалом с самой этой женщиной и с ее хозяевами дело не ограничилось. Господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И дальше, ну, все разворачивалось по самому драматичному сценарию, потому что народ тоже восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, кончилось тем, что их заточили в темницу. И вот то, что происходит в темнице, ну, это как бы параллельное развитие ситуации, то есть как бы зеркальное отражение. То есть вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебались основы темницы, и тотчас отворились все двери, и все узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». В результате этот стражник крестился, крестились все его домашние чады и домочадцы, и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. То есть вот как бы сюжет зеркально развивается,
да,
и заканчивается.
Там ходит эта бесноватая служанка и всем говорит, как спастись, собственно. Но поскольку говорит это бес, то есть она как бы служанка, отвечает на вопрос того самого темничного стража. Да, ведь он же спрашивает, что мне делать, государи мои, что мне делать, чтобы спастись. Вот. А она ходила и говорила, да, что вот сии рабы, они слуги Бога Всевышнего, вот, они возвещают нам путь спасения буквально. Вот. И никто не стал ее слушать, потому что бес. А здесь как бы Духом Божьим все это происходит, и действительно, я хотел бы еще раз об этом сказать, что вот тот дар, о котором стоит родить и молиться, это дар развлечения духов, потому что еще в спокойные времена, духовно спокойные, в которые мы сейчас с вами живем, этот дар может казаться не очень востребованным, потому что есть храмы, все вроде понятно, вот черное есть черное, белое белое, сейчас Пасха, все красное. Вот, а вспомним 90-е годы, особенно начало 90-х годов, да, вот такая более духовно плотная атмосфера. Кто-то слушает Кашпировского и Чумака, который там тоже исцеляет. Кто-то, какая-нибудь Мария Деви Христос, объявляет себя, соответственно, том перевоплощением. Виссарион собирает под свои знамена наивных верующих людей, буквально только там пару лет назад, ведь там это все дело как-то прекратилось заведением уголовного дела. То есть свидетели Иеговы заходят в каждый подъезд, и везде вот эта вот такая духовная, плотная атмосфера, она растерявшегося человека действительно оставляет как бы один на один с этим вызовом, и всегда нужно, если этого дара развлечения духов нет, помнить о духовной трезвости или даре трезвения, который есть одна из больших добродетелей, о которой писали святые отцы, и помнить слова Господа, которые он сказал, вот в те дни там скажут вам, вот здесь Христос в потаённых комнатах, не верьте, вот он там, не выходите, да, потому что как молния выходит от востока, видно, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, поэтому трезвение нужно соблюдать.
Ну, собственно говоря, и в отрывке из Евангелия от Иоанна, из 9 главы, вот с 1 по 38 стихи, которые тоже прозвучат завтра в храме, вся эта история о слепорожденном – это как бы продолжение того же самого разговора. Ну, мы уже упомянули о том, что само чудо исцеления, как это часто бывало, вызвало бурную реакцию фарисеев, поскольку все это было опять провокативно сделано в субботу, все это вызвало, как обычно, обличение в том, что человек, который в субботу допускает такое, не может быть от Бога. Все это в Евангелии не раз повторяется, но мне кажется, что в этом сюжете самое интересное – это, во-первых, реакция родителей, которые предпочли отречься от собственного сына. Но это вообще немыслимая история. Я думаю, что многие радиослушатели наши, у которых есть дети, представят себе вот больного от рождения ребенка, кто-то вылечил, а родители говорят, знать не знаем, это его проблемы, вот пускай...
Не-не-не, я все-таки вот так бы категорически не рассматривал этот вопрос.
Ну как, они сказали, что...
это наш сын.
Да.
А вот как он исцелился, мы не знаем. Он взрослый, самого спросите. Ну, я бы так же поступил.
Ну, главное, чтобы от синагоги не отлучили.
А?
Главное, чтобы от синагоги
не
отлучили.
Нет, ну, они действительно ведь не знали. Они действительно не знали, и дело это важное. Ну, вот представь себе, приходит там мой сын и говорит, вот я там исцелился. И опять вот возвращаясь, вот если нет у тебя дара развлечения духов, кто там его исцелил, чего там его исцелил, родители как бы минимум какой-то соблюли, да, это наш сын. Если бы они совсем боялись, они бы вообще от него отреклись. И мы знаем таких примеров в истории, к сожалению, тоже он будет. Вообще мы его знать не знаем, чего вы к нам пристали, отстаньте. Нет, это наш сын. А вот как вот исцелить... Хотя, наверное, можно это воспринять как такое отречение, но не знаю я, правда, не знаю.
Но дальше начались муки самого этого исцеленного человека, потому что его все смущали и сбивали с толку своими
затаскали,
вопросами.
Затаскали, я бы сказал, да.
Да, и вот эти бесконечные словопрения, а почему, а как ты думаешь, а вот мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он, этот человек прозревший говорит, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. И вот это бесконечное повторение вот этого вот словопрения с людьми, которые не желают ничего знать и ничего видеть собственными глазами, приводит к тому, что он уже в полном смятении обращается непосредственно к Спасителю и говорит, ну как... Что мне в конце концов, что мне-то, как мне считать, что со мной произошло? Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. То есть, в принципе, все очень просто. Просто нужно Господа услышать и
как просто, да.
И нет никаких других проблем.
Да, как просто. Для меня эта история — это репетиция на самом деле последних дней Господа в Иерусалиме. Действительно, Господь исцеляет в субботы. И мы видим, как эти исцеления обычно происходят в каких-то сельских, условно говоря, синагогах или еще где-нибудь. А здесь Иерусалим, здесь праздник, это все публично, это все вот воочию, это то, как это будет при входе Господне в Иерусалим. Поэтому первосвященников и фарисеев их, конечно, качает вот так, как их будет качать после входа Бога в Иерусалим. Воскрешение Лазаря, еще более для них страшное чудо и непонятное, а дара развлечения духов они не имеют. Вот. Хотя некоторые толкователи как раз говорят, что этот дар у них был, и они встали на путь сознательного сопротивления Господу. Ну, здесь, возможно, толкования разные. То ли что-то вот они не ведали, то ли, наоборот, они ведали и вот таким прям прямым богоборчеством и сатанизмом занимались. Вот. А да, если мы ответили на этот вопрос и знаем, как по-простому сказать «верую Господи» и поклониться Ему, то у нас вообще в жизни проблем нет.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Это воскресенье у нас еще отмечено памятью святого, о котором мне хочется поговорить отдельно. Это память святого Иоанна Русского. И вот то, что он русский, мне кажется, требует особого разговора, поскольку мы знаем, что в Царстве Божьем нету никакого разделения по национальному признаку, а все во Христе едины. Вот почему так важно было православным грекам то, что святой человек, оказавшийся в турецком плене и на протяжении всего пребывание в этом состоянии раба, продемонстрировавший свою святость не только православным грекам, но и мусульманину-хозяину, который в какой-то момент понял, что у него живет человек явно непростой и явно Богом отмеченный. Вот почему так было важно православным грекам отметить, что это русский православный?
Это вы спрашиваете у человека, чей святой Максим Грек.
Да. Да. И именно поэтому и спрашиваю.
Я не знаю, насколько им это было важно. Ну, правда, не знаю. Мне кажется, это просто маркер, просто обозначение. Ну, вот есть Максим Грек. Почему так важно было обозначить, что он был грек?
Что он был не русский.
Да, на самом деле он вообще не грек был.
Да, ну это...
Ну, это важно, все его знали. Это человек, который вот не местный, он не свой. Это интересно, это важно. Человек во все времена, и сейчас тоже далеко ходить не надо. Человек другой национальности, даже у людей, ну, почти лишенных ксенофобии, все равно вызывает некоторые подозрения. А чего он, а как он, вот, вызывает интерес. Вот представьте себе, вдруг сейчас вы приходите в храм, а там батюшка, допустим, там, негр.
Ну, вот. Прекрасно.
Прекрасно, но вы будете удивлены. Вы будете об этом думать, вы зададите какие-то вопросы обязательно, я вот уверен, даже если вы совсем не любопытны, вот, вы все равно узнаете, а чего он тут делает, вот, он заехал послужить, или он теперь постоянно у нас, вот, у него какая-то миссия своя есть, или что он, да? Вот, вот у нас, или, допустим, вот у нас в храм ходит молодой кореец, ну, такой юноша, просто ходит в храм и вызывает особый интерес, потому что он как бы вот, а что удивительного-то, ну, кореец и кореец, православный, замечательно просто, вот, стоит на службе, молится, вот, поэтому я не думаю, что здесь вопрос о такой вот национальный остро стоял, просто все знали, что это вот русский человек. Он же не местный, он по-гречески-то не балакает, вот, и по-турецки не балакает, он какой-то не свой, вот откуда он? Ну, и вот из Руси, из пленных. А еще когда вдруг, а вот дальше, да, для меня эта история тоже на параллельной истории Максима Грека, да, человек попадает не своей волей туда, куда он попадать не собирался. Максим Грек не собирался попадать в Россию. И
ох, не собирался.
Не собирался попадать в Туреччину, да. Он вообще, может, и в армию не собирался попадать,
судя по тому, как он жил дальше. Ну, там рекрутский набор, его никто не спрашивал.
Взяли по мобилизации, да, и все, соответственно, он пошел воевать. Вот. Ну, а дальше вот человек начинает, ведь в условиях другого народа прикинуться благочестивым не получается, не поверит, вот невозможно. Это мы тут все друг перед другом умеем правильно себя расположить, правильно вести, кланяться, простите, благословите, еще что-то. И вот эта форма благочестия, она среди своих, она начинает вот много чего значить, а с чужими она не работает. И даже когда человек чужой вот крестится, о, смотри-ка, обезьянка крестится, прости меня, Господи, в этом нету, я так не думаю, я говорю про такое массовое, простецкое, именно простецкое, условно, деревенское, это же деревня греческая, деревенское воспитание, вот, у какой он интересный, да, он еще и не такой, вот Максим Грек, вот он без бороды был, да, и он смущался и воротник носил, так что на иконах оказался якобы он с громадной бородой, на самом деле бороды-то у него и не было. А русские все с бородами. И вот ты какой-то не такой, вот не такой ты. И поэтому доказывать свое благочестие, я уж не говорю про свою святость, эти люди, им приходилось другим способом. Да, собственно, они и не старались ничего никому доказать, мне кажется. Хотя вот глядя на этот подвиг, что и Иоанна Русского, что Максима Грека, когда уж его там Максим Грек на старости отпустили, сидел он в Троице-Сергиевой лавре, приехал к нему Иван Грозный. Говорит, помолись обо мне. А он опять вот не сидел, ему на попе ровно. Вот опять он, значит, ты бы, царь, лучше не ездил на богомолье, а позаботился о вдовах и сиротах, погибших под Казанью. И опять вот нелицеприятные такие слова взял и сказал царю. Вот. И вот так же Иван Русский, да, говорят ему, как человек, перебирайся в дом. Живи нормально, никто тебя обижать не будет. Это, кстати, хороший показатель вот жития Иоанна Русского, прекрасный показатель такой вот терпимости этой самой турецкой, да, что тут и священника ему разрешили пригласить, значит, где-то были они, эти священники греческие, были. Свою своих, вот, так сказать, своих людей они окормляли, вот, и к Иоанну Русскому он принес святые дары в яблоке. Чудесная вообще на самом деле история. Для нас показательная она, что святость, она, с одной стороны, не национальна, а с другой стороны, она вот не во внешнем благочестии, не в красоте одежды, в длине бороды, вот, еще в каких-то там вещах, а она вот в том, что Господь, вот эта история с предыдущей части нашей сегодняшней передачи. Кто он, Сын Божий, чтобы мне веровать в Него? Видел Его, говорит с тобою, верую Господи, и поклонился Ему. И сразу вот в святцы попал.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну, а эта неделя у нас особенная. Мы праздновали и заканчиваем праздновать. У нас отдание Пасхи 12 июня. И вот, ну, то, что 40 дней мы празднуем, это все мы уже усвоили за это время.
Да, и несколько раз обсуждали.
Да, нам много раз об этом рассказали.
Помните, мы с вами записывали программу «Великую субботу», как раз тоже говорили про 40 дней праздника.
Да, и вот всему наступает конец, делу венец. И чем отличается вот эта удивительная служба отдания Пасхи? Сначала с точки зрения того, как она проходит. поскольку она хоть и повторяет во многом пасхальное богослужение, но все-таки от него отличается.
Ну вот я грешный человек, но где бы я ни служил, она везде повторяет.
Да.
В календаре есть соответствующий устав, и богослужебные указания публикуют, как полагается служить эту службу по уставу, а дальше есть внизу маленькая приписочка, что в некоторых храмах есть такой обычай вот, служить полностью пасхальную службу, как на первой неделе. Ну, не как в пасхальную ночь, а как на первой неделе. Ну и, соответственно, я говорю, где бы я ни был, вот за 30 лет своего священнического служения, везде все-таки люди служат Пасху. Потому что вот смысл, это слово как бы отдание, оно такое славянское, не очень понятное, а дело-то очень простое. Есть праздники, которые празднуются один день. Вот память преподобного там, Серафима Саровского или память Иоанна Русского, которого мы с вами обсуждали в прошлой части нашей программы. Вот икона лежит на середине храма, тропарь поется, величане споют в некоторых храмах, наверное, где особенно почитается Иоанн Русский. Вот, дома, может быть, кто-то там иконочку достанет, поцелует ее. Еще вот отметили праздник. Радио «Вера» послушали, как мы с вами это обсудили. Хорошо. Вот. А на следующий день будет другой праздник. А есть праздники, которые празднуются несколько дней. Ну вот, например, у нас в этот пасхальный период у нас был престольный праздник Николая Угодника. И мы на самом деле, поскольку это престольный праздник, в отличие от других храмов, мы оставили украшенную икону Николая Угодника на центре храма на несколько дней. Это такая неуставная, на самом деле, история. Может быть, потому что цветы жалко было убирать. Может быть, еще просто, что праздник престольный, ощущение и чувство его продлить. То есть мы вот самовольно в нарушении устава продлили немножко празднование праздника на несколько дней. А есть уставные праздники. Они называются двунадесятые. Это, кстати говоря, базовое отличие двунадесятого праздника от великого, например. Он тоже красный знак в календаре. Вот Николай Угодник, Иоанн Богослов красным цветом в календаре, но не двунадесятый. Десятый праздник, один день. А у двунадесятых праздников есть предпранство, то есть, как правило, начинают уже в церкви готовиться, то есть песнопение, тропари, самое длинное предпранство, например, у праздников Рождества и Крещения Господня, когда, начиная уже там со 2 января, поется «Написовавшийся иногда со старцем Иосифом, якоже в Вифлееме море», уже еще до 7-го нашего, ну, я сейчас по новому стилю говорю, или там крещение. Только мы отдали 15 числа, 14-го отдали праздник Рождества, а еще до 19-го несколько дней, а уже значит, что Христос идет креститься на Иордан. Мы уже ждем праздника, предпранство такое. Вот. А у Рождества-то еще дольше, потому что с 4 декабря, с введения во храм Пресвятой Богородицы, начинают термосы петь «Христос рождается, славите». То есть 30 вообще дней такое. И потом попранство, когда праздник продолжает праздноваться. И последний день, когда празднуется этот праздник, после которого все, уже следующая тема, это называется отданием. Ну, по-русски я бы назвал его, наверное, окончанием праздника. Вот, то есть он у нас был с нами, был, мы его в аренду взяли в кредит, теперь отдавать надо. Вот мы его и отдали. Поэтому, наверное, вот такой завершающий аккорд, его можно провести по-простому, по уставу. Но всем очень хочется, чтобы это снова была светлая неделя, вот, чтобы все это опять снова пелось, чтобы опять мы вот это и пасхальное начало, и собственно, антифоны Пасхи, и входной стих, вот, и снова я всегда в нарушении устава, я всегда стараюсь служить в этот день. Все равно прокимен сей день, его же сотворил и Господь, возрадуемся и возвеселимся. Вот одно отличие. На самом деле, вот, ну, по крайней мере, то, что я знаю, хотя я знаю другую практику. Крестный ход обычно не совершается в этот день, поскольку уже вот кончилось. Они в некоторых храмах и крестный ход совершают. Мы просто, знаете, вот вообще таких традиций пасхальных, их много. Например, иногда на архиерейских службах, вот покойный патриарх Алексей, он всегда все свои патриаршие службы периода вот этих 40 дней празднования Пасхи начинал с пасхального зачала. Да воскреснет Бог, вот с этого кождения, вот все службы, которую служил патриарх Алексей, он начинал в пасхальный период вот с такого пасхального начала. Где-то, значит, вот у нас в храме мы каждое воскресенье совершали крестные ходы. Вот воскресенье день, и все, значит, открывай, и пошли. Как на первой неделе. Сама служба нет такая уставная, но после окончания, соответственно, пошли крестным ходом. Где-то нет, где-то попроще. И вообще, мне кажется, это здорово, потому что, с одной стороны, у нас устав, строгость и все такое единообразие, но в праздник, я тут даже позволю себе такое отступление, у нас в одном поповском чате возникла такая дискуссия по поводу как раз празднования Пасхи, что какая-то вот, что чем-то мы в эти дни становимся похожи на харизматов. И вот такая радость, бьющая через край, такое достаточно вольное отношение к внешнему виду и поведению батюшек, они какие-то все такие лохматые, взъерошенные, они такие кричат «Христос воскресе!», иногда, значит, не просто крапилом кропят прихожан, а они, значит, там еще иногда из чаши прям польют, или вот они какие-то прям нестрогие такие, все нечинные, какие-то детские такие, ребячливые, и это привлекает народ. И поэтому давайте дни хочется быть таким радостным и веселым и воскресшим Христе.
Ну вот вы сказали, что хочется еще повторения Светлой Седмицы, и, собственно говоря, наверное, отрывок из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, стихи с 36 по 47, которые прозвучат в этот день за Божественной литургией, наверное, тоже не случайно об этом же, о свете. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не верят глазам и не уразумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их». Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбил больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти». Вот мне кажется, что весь смысл нашего такого приподнято восторженного празднования Пасхи в последних словах, потому что мы очень много размышляем о последнем суде, очень много размышляем о своих прегрешениях, о том, как бы нам от них избавиться, как бы нам в них покаяться. И это правильно, и никто не говорит, что не надо этим заниматься. Но когда мы слышим от самого Спасителя, что Он пришел мир не судить, значит, и меня тоже.
Мне всегда так жалко, когда заканчивается Евангелие от Иоанна, потому что если бы у нас было только оно, то, наверное, у нас было бы другое христианство. Это здорово, что у нас есть все четыре Евангелия. Это здорово, что как бы все не так просто, как кажется. Но, конечно, вот эти слова Спасителя, они вообще камни на камни не оставляют. Он же сказал это. Сказал. Это не кто-то пересказал. Это прямая речь. Вот. Камни на камни не оставляют на взгляде на Господа, как на строгого судью. И о себе, как о судье, о строгом судье, он говорит притчами. Он не говорит: «Я буду вас судить, и я пошлю овец направо, а козлов налево». Он рассказывает некую картину, как это будет выглядеть, не говоря, что он будет делать. А здесь все очень конкретно. Эти слова невозможно понять по-другому. И эти слова, по идее, они... Вот с них надо начинать. Вот Евангелие от Иоанна, которое читается, начинает читаться в пасхальную ночь и заканчивает читаться накануне Дня Святой Троицы, оно не случайно, как бы первое, вот оглашенные они покрестились Великую Субботу, и дальше они слышат Евангелие от Иоанна. И первое чувство, которое должен человек испытывать к Спасителю, это любовь и благодарность. Он нас спас. Он пришел не чтобы судить, ведь он слова-то здесь не просто про кого-то говорит. Он говорит, что если кто услышит слова мои и не поверит, то есть вот те самые люди, которыми мы пренебрегаем, которые ходят по улице, в храмы не заходят, они слышали, они не поверили, вот, или поверили, но как-то не так, не пришли теперь в храм, не с нами, не исповедуются, не причащаются. Вот я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти. Хотя, конечно, в том же Евангелии Иоанна, в Евангелии от Иоанна есть и такие слова, что «я пришел в мир, дабы всякий, так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И если мы верующие слышим и эти слова, и вот эти, которые мы сейчас только что с вами прочитали, в нас должно быть главным чувством по отношению к Богу – любовь. Мы должны по-настоящему полюбить Спасителя. И уже после этого, после того, как мы его полюбили всем сердцем, когда мы испытываем к нему бесконечную благодарность, можно говорить и нужно говорить и о грехах, и о суде, и о том, что нужно бы исправиться, и о том, чего он от нас ждет. Ну, это, знаете, как вот с ребенком. Есть мать, ее любовь безусловна, ребенок эту любовь чувствует. И дальше, ну да, там бывает и воспитание, и наказание, вообще жизнь сложная штука. Но если этой любви нет, то ничего нет. Если есть только воспитание и наказание, то ребенок получается как бы детдомовский, что ли, вот, который растет вот так, без любви. И у нас в церкви, к сожалению, очень много вот этого, что люди не испытывают к Богу любви и благодарности, а испытывают страх, испытываю и относится к Богу, как я, этот образ, он у меня устойчивый уже много-много лет, как к главному гаишнику или коррумпированному чиновнику. Значит, соответственно, главный гаишник – это тот, кто тебя остановил на дороге, когда ты правила нарушил, и сейчас права у тебя отберет. И ты такой думаешь, сколько ж я должен ему заплатить, чтобы мне можно было как-то дальше ехать? Как мне от него откупиться? Никто не любит гаишников, в смысле вот так, чтобы обнять, поцеловать, поблагодарить за то, что вот он тебя остановил, и чтобы ты безопасно дальше ехал. Вот. А коррумпированный чиновник, соответственно, что-то у тебя в жизни не ладится. Вот сейчас у нас экзамены, всякие там ЕГЭ и прочее. И вот народ в храмы, много у нас и студентов, и одиннадцатиклассников. Чего? И вопрос-то один, что я должен сделать? Сколько мне надо чего, чтобы дело-то мое тронулось с мертвой точки, чтобы все у меня было хорошо. Мне сказали, есть вот Иван Иванович, он, ты ему подмашь, и он тебе поможет. Так и вот, вот эти два взгляда, главный гаишник и главный коррумпированный чиновник, но никак не любящий отец, никак тот, кто пришел тебя спасти, кто протягивает к тебе руку и говорит, иди ко мне, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я упокою вас. Вот нету этого, к сожалению, в массовом нашем православном восприятии Спасителя. И это очень жаль, потому что, мне кажется, начинать надо именно с этого.
Но, слава Богу, у нас есть 40 дней празднования Пасхи, которые заставляют раз за разом, год за годом вспоминать именно об этом.
Есть радио «Вера», которое позволило мне об этом сейчас всем вам сказать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но неделя у нас феерическая, у нас праздник за праздником, и как завершающий аккорд праздник Вознесения Господня 13 июля.
Хорошо, что картошку уже посадили.
Вот, видите, как все удачно складывается.
Да, готовить праздники, работать-то как.
Действительно. И вот я думаю, что само событие праздника хорошо знакомо нашим радиослушателям. Если есть желание напомнить самому себе о об этом событии. Можно как будет в день праздника в храме, так и дома прочитать отрывок из Евангелия от Луки, 24 глава, стихи с 36 по 53. Но мне кажется, что в этом вот событии Вознесения, как сейчас принято иногда говорить, зашито несколько таких не совсем прозрачно понятных смыслов. И, в частности, само вот это вознесение во плоти. Во-первых, ну, сразу хочется задать вопрос, что бы это значило, потому что этому предшествовал период, когда было все, когда воскресший Спаситель ученикам своим демонстрировал, что он во плоти воскрес. Он показывал им свое тело, он с ними разделял трапезу, он при этом входил, как сейчас мы сказали, через стену, в то помещение, где они находились. То есть это совмещение несовместимого происходило на их глазах достаточно долго. И вот зачем потребовалось вот это удивительное событие вознесения Бога в человеческой плоти?
Ну, вообще, богословствовать будем.
Да.
Ладно?
Давайте.
Вообще, целью творения человека было соединение творения и Творца. Вот это так пафосно и высоко и богословски звучит. Адам был создан для того, чтобы стать Богом по благодати. Вот такая была у него задача. Напомним, эта идея принадлежит, вот богословски точно изложенная, Максиму Исповеднику, где Максим Исповедник говорит, что Бог творил мир разделением. Сначала был разделен небо и землю, вначале створил Бог небо и землю. Духовный мир был отделен от материального. Потом свет от тьмы, живое от неживого. Человек выделен из живого. И дальше он был разделен еще и на мужчину и женщину. То есть вот такое вот последовательное как бы разделение. А дальше, собственно, у Адама была задача преодолеть все эти разделения на мужское и женское, на человека и весь живой мир, на живое и неживое, на мир духовный и мир материальный, и дальше на Бога и, собственно, весь сотворенный мир. Адам должен был, обоживаясь сам, обожить собой через себя весь мир, частью которого он являлся. То есть вот в человеке действительно есть все, что есть вот в сотворенном Богом мире, только вот оно какое-то разделенное. А Адам должен был все это в себе соединить, и соединившись с Богом, Богу как бы принести, преодолев все эти разделения, и вот тогда, представляете, вот появляется не просто сотворенный мир, а мир обожествленный. Но Адам не справился, мы все знаем. И дальше это сделал Господь наш Иисус Христос, потому что у Бога то, что Бог задумал, как бы ты ни вертелся, это, кстати говоря, внушает надежду на спасение всем нам. Вот, что мы можем, конечно, долго сопротивляться желанию Бога всех спасти и в разум истины прийти, но Господь прямо говорит, что его воля есть, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы всякий был спасен. Его воля вот проявилась так, что он послал сына своего единородного, который родился от кого? Он, будучи Богом, значит, рождается от жены, которая есть дева, преодолевая вот эту вот дихотомию мужское и женское, поскольку не потребовалось обычного зачатия, которое как бы по-другому люди не рождаются, а здесь они родились. И дальше Господь нисходит до самой глубины, он принимает на себя все последствия бытия человека, в том числе человека грешного, сам он безгрешный, но все последствия греховности он на себя принимает, в том числе смерть, которая есть главное чудо, не воскресение, а именно смерть, и, соответственно, схождение в ад. А дальше начинается его восхождение и принесение всего этого Богу Отцу. И вознесение, о котором мы сейчас говорим, это конечный аккорд, если можно так выразиться, конечный акт нашего спасения, в котором он нашу человеческую природу, уже умершую и воскресшую, приводит в самое Бога.
И вот дальше в этом сюжете для меня всегда самое трудно понимаемое, что ли, это роль апостолов. Ведь посмотрите, сколько, несколько лет ученичества, несколько лет очень тесного, даже с человеческой точки зрения, общения. Сомнения, разрешение сомнений, наблюдение чудес, чудеса, творимые собственными руками, много-много-много-много всего. Потом крестная смерть, воскресение, общение после воскресения. И вот, вот кульминация, вот на глазах твоих. Если они были ошарашены, когда увидели преображение, то что же должно было с ними произойти, когда они увидели вознесение во плоти? И при этом окончательного понимания нету, потому что что он им говорит? Он им говорит, чтобы вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличитесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Но понимание в полном смысле того, что с ними произошло и произошло через них со всеми нами, раньше Пятидесятницы не пришло к ним. И вот для меня это величайшая загадка. Ну как? Но ведь они же избранные. Они буквально в прямом смысле этого слова избранные. Вот он шел и говорил, пошли со мной, и они шли. Каким образом можно, пройдя вот все вот это, весь этот жизненный путь бок о бок со Спасителем, не понять главного?
Да, по-моему, все очень просто. Вот если так честно, давайте, конечно, наши радиослушатели этого не увидят, посмотрим друг на друга. Мы такие умные, образованные, с кучей высших образований, значит, с гигантским во много десятилетий таком пути уже жизни в церкви, осознанном, осмысленном, лично выбранном. Вот, у меня 30 лет священства. И что, мы с вами много чего понимаем? Ну, нас позвали на радио «Вера», чтобы мы что-то такое рассказывали. Но, если честно, я отчетливейшим образом понимаю, что ничего-то мы не понимаем. Больше того, перед нами не ставится такая задача, чтобы мы чего-то понимали. Вот это представление о понимании, когда мы употребляем это слово «понимаем», это представление, ну, не раньше, там, 17 века, когда тебе надо рационально объяснить. Вот рациональные объяснения мы называем пониманием. Большинство современных людей. Хотя познание и понимание совершается вообще другими способами. Таким тоже. Вот в советское время вот этот способ понимания и познания был абсолютизирован, потому что другого не было. По сути дела, он единственный оставался законным и легитимным. Все остальное было просто вычеркнуто. Ну, на Западе, может, было чуть получше. Там философия оставалась какая-то, там что-то двигалось куда-то, там люди думали более свободно. Но на самом деле все равно везде торжествует именно этот способ понимания, рациональное объяснение, силлогизмы А равно Б, Б равно С, значит, А равно С и так далее. Вот теперь я понимаю. Вот отец Максим нам рассказал, как Максим Исповедник это все объяснил. Вот разделение, вот теперь соединение, и вот теперь, когда Господь свою человеческую полностью природу вместе со всем миром, включая ад, привел Богу и Отцу и посадил одесную, вот тогда Дух Святой мог излиться. Ну вот, если честно, вы поняли, что я сказал? Я сам не понял, что сказал. Ну, то есть, как бы я какую-то, вот я рассказал какую-то историю, да, и здорово, думаю, ух, здорово, здорово, как красиво все объяснено, о, какой был умный Максим Исповедник, вот, и как ему это все открылось-то, Господь его вот вразумил таким образом все это понять. На самом деле мы все равно ничего не понимаем. Мы все равно ничего не понимаем, у нас нет рациональных ответов, а где сейчас находится пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа, а каким образом он преодолевает там законы этого мира, какие-то моменты нам отчасти, может быть, понятны, как нам кажется. сегодня, и они будут все равно завтра или там через 100 лет или через 200 понимаемы как-то по-другому. На самом деле мы в понимании взаимодействия материального и духовного мира, мира и Бога, не сильно продвинулись вперед, а может быть даже и совсем не продвинулись по отношению, например, со средневековым представлением о том, что ад, он там под землей, земля плоская, там внизу ад, над нами хрустальная сфера, к ней прицеплены гвоздями светящиеся точки, которые, значит, звезды. Непонятным образом это не было непонятно, как по этой сфере двигаются планета, Луна, звезды-то жестко прикреплены, а вот Луна, Солнце и планеты, они почему-то блуждают каким-то образом. Вот. А там, за этой сферой, там и пребывает Творец этого мира, Господь, Бог. Вот. Вот все наши представления о большом взрыве, о Вселенной, о темной материи или темной энергии, о великом аттракторе и прочих всяких интересных вещах и духовном при этом мире, как мы молимся, как живем, мы не сильно продвинулись. Вообще не сильно. Вот. И это внушает надежду, что у нас есть иной способ познания, и каждому из нас Господь открывает необходимое по мере, простите за тавтологию, необходимости. Вот надо было апостолам сидеть в Иерусалиме и ждать сошествия Святого Духа. Они сидели. Расскажи им заранее. Вот вы сейчас должны будете, Дух Святой изольется, вы заговорите на языках. Ну, почему-то вот Господь предпочитает подавляющему большинству людей, да я бы сказал вообще всем, ничего почти не говорить о том, что будет завтра. И он не говорит, что все это значит. Вот расскажи мне 30 лет назад, вперед мою жизнь, я бы, наверное, пошел и, как темничный страж, решил бы сам себя убить из предыдущей истории. Вот. А вот не надо. Не надо мне ничего заранее знать. А еще что будет еще впереди? Я вот думаю, может, поживу немножко, а может, сейчас выйду из студии замечательного нашего радио, и жизнь моя закончится. А может, еще 30 лет проживу. Кто их знает?
Впереди у нас все будет хорошо, впереди у нас будет Троица.
Вот, да, и вот это ждем, этому радуемся, а там как Бог даст.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
Храни нас всех Господь, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
«Седмица» на радио «Вера».